Глава 26. Материал на агентурный выход представлен. Товарищ Сталин еще раз просматривает все, что собрано на разведчицу, который будет действовать в Испании под агентурным псевдонимом «Жар-птица». Результаты психологических испытаний, заключения медицинской комиссии, анкеты, протоколы негласных обысков, стенографические записи подслушивания, отчеты наружного наблюдения, записи разговоров во сне и в бреду, сочинения. Сталин раскрыл тетрадь с грифом «Совершенно секретно». Сочинение «Кабы я была царица». Сочинительнице хватило одной страницы, одного предложения, трех слов, 13 букв. Прочитал Сталин то, что так ему понравилось, то, что читал уже столько раз. Сочинение оказалось на две буквы короче своего названия. «Покорило бы мир». Ухмыльнулся товарищ Сталин и решительно наложил резолюцию. Хрипит Амур лес протяжным ревом. Принял в Архангельском городе 10 000 кубов соснового кругляка и ушел в туман. Ему в тумане не страшно. В тумане лесовозу некого бояться, кроме, понятно, айсбергов. Никто другой, ничто иное с лесовозом в тумане столкнуться не может. Если даже его в слепящей белизне не видно, если и гудков его не слышно, то все равно любой во мгле по запаху сообразит. Лесовоз рядом. Капают слезы сосновые. Аромат таежной беды на 5 миль вокруг. Внутри лесовоза смоляной дух зашибает и солярный смрад, и нефтяной выхлоп. Запах океана и тайги в едином букете. Опять везет по свету лесовоз мечту миллионов зэков лесоповальных лагерей завалиться в сосновый штабель и вместе с бревнами уплыть ко всем чертям туда, где тепло. Лес в штабелях добрый, свежий, нележалый, не трухлявый, прямо из печер лага. Комсомольский лес родине. Тяжелый вал Белого моря выплывает не спеша из непроглядной бесконечности. Поднимает легонько Амур лес высоко к небу, отпускает бережно чуть не до самого дна и передает как эстафету следующему валу. Курс — Средиземка. Порт назначения — Неаполь. Вождь итальянского народа Бенито Муссолини построил для хорошего друга товарища Сталина боевой корабль. Некоторые по незнанию зовут его «голубым крейсером», но это не крейсер. Это лидер эскадренных миноносцев «Ташкент». Скорость у «Ташкента» небывалая, изящество потрясающее. На такое одни итальяшки только и способны. И выкрасили проклятые макаронники лидер «Ташкент» не по-нашему. Не в грязно-серый цвет черноморской волны, а в цвет лазурного неба Адриатики. Всем черноморским портам на удивление и зависть. Лидер «Ташкент» скоро вступит в боевой состав Черноморского флота. Его доводят в Николаеве. И пора товарищу Сталину с милым другом расплачиваться. В безлесой Италии таежный кругляк в большом спросе. В хорошей цене. Потому идут караваны лесовозов, словно верблюды через Сахару, цепочкой нескончаемой. В Италию лес везут. И только капитану Амур леса, Саше Юрину, известно, везет его лесовоз не только кругляк пахучий, но и пассажиров. Кто они, эти пассажиры, сколько их? По каким делам и куда едут, знать капитану Амурлеса не надо. Хочется капитану знать, но помнит, предшественники его капитаны кругосветные, к какой-то загадочной информации случайно прикоснулись и после того долго на мостике капитанском не задержались. Может, повезло кому из них? Может, рукой укоченеющей в рукавичке драной, норму выполнив, пишет сейчас бывший капитан на вагоне фразу ритуальную «Комсомольский лес родине». Но не верит капитан Юрин в такое везение. Вряд ли того, кто в тайны такой глубины нос сунул, живым оставит. Потому капитан Саша Юрин пассажирами секретными не интересуется. «Я знаю, что тебя, жар-птица, тревожит. Ты готовишься стать королевой, но сомневаешься, есть ли в тебе королевская кровь». «Да, чародей». «Успокою тебя, жар-птица, в тебе есть». «Откуда знаешь?» «Вычислю». «Как?» «Давай вместе считать. Не полезем вглубь тысячелетий, разберемся только с последним тысячелетием. 100 лет — это 4 поколения людей. 1000 лет — 40 поколений. Представь пирамиду. Ты — вершина, а под тобою 40 этажей. На каждом этаже предшествующее поколение. Прямо под тобой на 40-м этаже только 2 твоих прямых предка — отец и мать, которые тебя создали. Да, без них твое существование не состоялось бы. Кто из них важнее? Оба. При отсутствии одного тебя просто не было бы. Согласна. А отца и мать создавали 4 человека. У тебя 2 бабушки и 2 деда. Кому знать, от кого из 4 ты унаследовала больше, от кого меньше? И опять, кто из них был важнее? Все. Согласна. Итак, на 39-м этаже пирамиды у тебя 4 прямых предка. А прабабок и прадедов у тебя, как и у меня, как у каждого из нас, было 8. Это 38-й этаж. Поколением раньше у каждого из нас было 16 предков, а до этого 32. Вот тебе, Настя, задача. Рассчитай, сколько у тебя было предков 1000 лет назад. Легко с бумагой и карандашом считать. Но чародей задает задачи, которые без бумаги и карандаша решать надо. 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Поначалу быстро идет. Но уж очень круто цифры одна на другую наваливаются, мотаются и толстеют. 131 072 умножить на 2 получится... Получаются удивительные вещи. Всего только 20 поколений назад, то есть 500 лет тому назад, каждый из нас имел 1 000 000 предков. 1 048 576, для точности. Вот тебе и арифметика. До 1 000 000 предков пришлось на 20 этажей спуститься вниз. А уж этажом ниже их было 2 000 000. Ну, считай, мешать не буду. До 1 000 000 долго Настя добиралась, а потом пошли миллионы слоиться один на другой, превращаясь в 10 000 000, в 100 000. Легко 134 217 728 на 2 умножить. Но просто некоторым трудно в памяти результат удержать и множить дальше и дальше. А жар-птице с памятью повезло, потому она, уперев взгляд в потолок, губами шепчет 137 миллиардов 438 миллионов 953 тысячи 472 умножим на 2 и получим... Не спеша циферки множатся, множатся, множатся. И вот результат. 1000 лет назад у меня должно было быть 1100 миллиардов предков. Точнее, 1 999 511 627 776. Может, я ошибаюсь? но у меня тот же результат получился. Теперь попробуй всех их сложить, всех своих предков за 40 последних поколений. Знаешь самый простой путь? Надо последнюю цифру из этого ряда умножить на 2 и отнять 2. Правильно. Действуй. 2 триллиона 199 миллиардов 23 миллиона 255 тысяч 550. Согласен. Столько у тебя должно быть предков только за одну последнюю тысячу лет. Мы исходили из того, что и мужчины, и женщины производили потомство в возрасте 25 лет. Если же они производили потомство раньше, а так оно все время и было, то тогда за тысячу лет набирается не 40 поколений, а больше, и количество предков увеличивается совершенно астрономическим образом. Если мы заглянем в глубину еще на тысячу лет, во времена Римской империи, во времена викингов и расцвета Византии, то пирамиду твоих предков невозможно будет выразить никакими цифрами. Но на Земле никогда не было, нет и быть не может такого количества людей. Конечно, не было. Выводы сама делай. Если совсем немного подумаешь, то сообразишь, почему аристократы вели свою родословную только по мужской линии, от деда к отцу, от отца к сыну, от сына к внуку. Получалась одномерная ниточка через века. Ага. А во времена матриархата родство вели по женской линии. Тоже получалась одномерная ниточка. Но если учитывать одновременно и мужскую, и женскую линии, то получается трехмерная пирамида, составляющие которой не только невозможно запомнить по именам, но даже и выразить цифрами. Как только люди пробовали учитывать своих предков и по мужской, и по женской линиям одновременно, то быстро соображали: мы все происходим от общих корней. Потому еще римляне понимали: нет и не может быть Цезаря, в котором не текла бы рабская кровь. Но нет и не может быть ни одного раба, в котором не текла бы царская кровь. Все это можно выразить проще. Все люди – братья. Где же разместить пассажиров на лесовозе? Проблем нет. Присутствие пассажиров предусмотрено еще на стадии замысла. Конструкторскому бюро закрытого типа, где конструкторами для надежности были враги и изобличенные, передали: есть мнение. Чье мнение не объясняли, а заключалось мнение в том, что богатый иностранец может иногда возгореться желанием попутешествовать на советском лесовозе. Перевозка одного иностранца может принести дохода больше, чем перевозка тысячи кубов кругляка. Мнение было учтено, потому на лесовозах серии «Амур-лес» этажом ниже капитанского мостика глухой поперечный коридор, от правого борта до левого. Он называется коридором А. У правого борта коридор А резко назад изломан, и у левого борта тоже. На правый борт 3 двухместных каюты, и на левый 3. Еще в том коридоре есть что-то вроде кают-компании, крошечная кухня и кладовая. На правом борту коридор завершается тяжелым штормовым люком и выходом на нечто вроде балкончика, врезанного в корпус. Там шлюпка спасательная. И на левом борту устроено точно так же. Получилось, что лесовозы из чисто грузовых превратились как бы в грузопассажирские. Понятно, с решительным уклоном на основное назначение. Славно конструкторы поработали. Так все устроили, чтобы капиталистические пассажиры не мутили бы команду советскую, не заражали бы ее бациллами гниения буржуазного. Чтоб и не слышно их там было, чтобы музыка буржуйская и вопли разложения не нарушали бы трудовой ритм советского экипажа и не смущали бы его. Устроен коридор А так, что от всех остальных помещений корабля изолирован. Туда войти можно только из капитанского коридорчика. И даже если буржуй, путешествующий на свою собственную крошечную шлюпочную палубу выйдет, то и тогда его можно будет увидеть только с берега или с другого корабля. А со своего Амур-леса никак ты его не углядишь. Это с домами многоэтажными бывает. Так балкон соседский устроен. Тяни шею, не тяни, а заглянуть не выгорит. Впрочем, выглядывать-то и нечего. Так пошло дело, что никакие буржуазные пилигримы на кораблях экспорт леса не путешествуют. Потому вход в коридор А всегда заперт тяжелой дверью с мощным замком внутренним, да еще и панелью прикрыт. Потому о существовании таких коридоров на лесовозах типа Амур-лес мало кому известно, даже в экипажах. Сам капитан в коридоре А был только дважды, во время досмотров. Немцы, чтоб им неладно, хоть и друзья заклятые, но сообразили, что количество иллюминаторов снаружи не соответствует количеству внутри. Дополнительные помещения быть должны. Полезли таможенники и полиция портовая в Гамбурге по кораблю. А это что? А это? Показать пришлось капитану Саше Юрину. Тут каюты пустые. Осмотрели полицейские. Порядок. А зачем жертвы столько в кладовке? Чтобы жрать, капитан отвечает. А что, нельзя жратву, что ли, в кладовой этого коридора держать? Успокоились фашистские комрады. А второй раз тоже в Германии дело было, в Ростоке. Немцы, понятное дело, друзья, особенно те, которые из гестапо. Но носы в каждую щель засунут, в которую уважающий себя француз и не полез бы. И опять капитан Саша Юрин сообщить вынужден был, что каюты там для пассажиров предусмотрены, но никем никогда не используются. Там запас жратвы на всякий случай держим и одеяло с простынями и подушками. Немцы осмотреть настояли. И вроде бы все прошло. Только в одной пустой каюте окурочек свежий оказался с красной помадой. Тепленький. Капитан Юрин первым идет, как хозяин необъятной родины своей. Ватага проверяющих следом. В каюту войдя, обстановку оценив, не раздумывая долго, Саша Юрин тот окурочек рукой ухвать и в зубы его тлеющий. Закашлялся, потянув. Некурящим с непривычки, как гвоздь в печень. Но пронесло. Вот и сейчас прет Амур-лес в братскую фашистскую Италию. Считается, что нет никого на корабле, кроме команды. Проверяй от киля до клотика, никого не найдешь. Правда, капитан в случае проверки обязан все возможное сделать, чтобы в коридор А проверяющие попали в самую последнюю очередь. А лучше, чтобы вообще туда не попали. Дверь туда хоть и тяжелая, но малозаметная, в глаза не бросается. Сегодня капитан Саша Юрин нутром чувствует, проверок не предвидится. А пассажиры есть. И не только нутром знает. Снабжение пресной водой там автономное, но горячая вода от общего котла туда идет. Магистраль под полом каюты капитанской. Вот на ту магистраль тепловую Саша Юрин, любопытство ради, водяной счетчик привертел. Мало ли в капитанской каюте каких приборов нет. Тут тебе и хронометры, и еще какие-то штуки с циферблатами и стрелками, которым нам, людям сухопутным, никогда применения не придумать. Среди всяких приборов и та стекляшка с цифрами. Мало ли зачем. Только знает капитан Юрин, кто-то расходует воду горячую в коридоре А. Интенсивно расходует. Пусть расходуют. Кипятильников на Амур-лесе хватит на две дивизии. Но по расходу воды горячей капитан Саша Юрин всегда, пусть и приблизительно, прикинуть может, сколько их там, пассажиров. На этот раз, судя по показаниям счетчика, много их. Видимо, полностью каюты заняты. 6 кают по двое, 12. А может, они там по очереди спят? Тогда их может быть даже и 24, и 36. Куда же они прячутся, когда полиция рыщет? Явно не под матрасы. Перед отходом Амур-леса из Архангельска последняя проверка нагрянула. Погранцы у нас бдительные. Весь корабль обшарили до погрузки. Потом во время погрузки каждую связку бревен осмотреть надо. Мало ли что. Лес на экспорт миллионами кубов идет, Так шутники-лесорубы оттяпают на лесоповале кисть, суки какой-нибудь, и в штабель ее или в бревен связку с записочкой. Протягиваем руку дружбы угнетенным пролетариям буржуазного мира. Привет от комсомольцев-добровольцев 32-го лакотделения Усть-Вымлага НКВД СССР. А то могут и голову вложить, пилою отпиленную. У них ума хватит. Потому контроль и еще раз контроль. Чтобы снова не оконфузиться перед братьями по классу. Потому еще и перед отходом общая проверка корабля. Это уже на золотишко и всякие такие штучки проверка. А чтобы матросики работе погранцов не мешали, общее собрание экипажу. Тема – советский матрос в буржуазном порту, полномочный представитель родины мирового пролетариата. Вот я вопрос, товарищи, ставлю. Достаточно ли велика группа из 5 человек? Увидел в чужом порту достопримечательность, поделиться с друзьями хочется. А в группе всего 5 человек. Так и получается, что интересные мимо многих проходят. Предлагаю ходить в чужих портах не по 5 человек, а по 10, чтобы впечатлением сразу со многими делиться. По 15, по 20. А давайте, товарищи, дурака не валять. На чем цифры основаны? 10, 15, 20. Ни на чем. Субъективизм чистой воды. Уж если и ходить вместе, так всем экипажам. Кто за это предложение? Выражение на лицах матерное, но приняли единогласно. А еще, товарищи, почему бы по возвращению в родной порт нашу инициативу не распространить и на весь торговый флот Советского Союза? Представляете, как нас матросы с других кораблей за такую инициативу любить будут? Каждый в экипаже представляет, как за такую инициативу их на всех судах дальнего плавания и во всех портовых кабаках полюбят. Однако делать нечего. Единогласно одобрили. Но энтузиазм масс неисчерпаем. Инициатива снизу неиссякаема. А в каждом ли вражеском порту советскому моряку на берег сходить следует? Вот в прошлый раз мы в Александрии были. Есть ли в Александрии ленинские места? Бывал ли товарищ Ленин в Александрии? Черт его знает. Значит, не бывал. Значит, нет там таких мест. Так на что же нам в той Александрии смотреть? На что любоваться? Не на что там смотреть. Был там маяк Александрийский, и тот поломался. Отсталая капиталистическая техника так загнила, что все у них валится и рушится. У нас в Архангельске маяк уже 3 года стоит и не валится. Его отремонтировать? Так он и еще столько же простоит. А у них, буржуев, маяк сразу и завалился. Может, его никогда и не было там. Правильно! Или вот мы в Неаполь идем.
Притих экипаж. Насторожился.
А бывал ли товарищ Ленин в Неаполе? Нет у нас таких сведений. Значит, не бывал. Так на что же нам тогда в том Неаполе, извините, любоваться? Его и так видно, Неаполь, через иллюминатор бортовой. Правильно! Нечего нам людям советским по всяким Неаполям шляться.
Психология толпы везде одинакова. В толпе люди творят то, чего никто в отдельности никогда не совершил бы. Не мы одни. В ночь на 4 августа 1789 года французская аристократия в едином порыве отказалась от всех своих привилегий. Добровольный отказ не повлек за собой вспышки любви народной. Наоборот. На аристократию обрушился обвал унижений, притеснений и насмешек. Притеснения множились и скоро вылились в конфискацию имущества, в изгнание, в падение монархии. И многие из тех, кто бежать не успел, поднялись вскоре на кровавые доски высокого помоста на площади Согласия. За аристократией, под ножи матушки гильотины, пошли полицейские и чиновники, матросы и офицеры, печники и лавочники, булочники и колбасники, воры и проститутки, крестьяне и грузчики. Все те, кто вчера ревел от восторга, когда публично рубили голову королевскую, и полетели головы в корзины. Кто бы мог подумать, что срезанные головы не умирают сразу? Кто мог предположить, что головы могут еще ругаться, шипя? Что могут кусаться, грызть корзины? Кто знал, что раз в неделю придется менять корзины для сбора голов? Головы отрезаны и имеют странную тягу пожить еще самую малость и этим презренным миром любоваться. Всего этого предвидеть в деталях было нельзя, но можно было предполагать, что отказ от привилегий завершится чем-то ужасным. И это аристократы предвидели. И это знали. И ни один не мог потом объяснить, зачем надо было делать самоубийственный шаг. Ни один из тех, кто с восторгом отрекался от привилегий, не сделал бы этого, если бы был один. Каждый в отдельности — против. Все вместе — за. Как у нас на общем собрании.
Шумит собрание, ревет экипаж, новых ограничений сам для себя требует. Капитан Саша Юрин инициативу народных масс одобряет. Ему-то это выгодно. А то сбежит матросик в каком-нибудь Неаполе, а кого на лесоповал дернут? Правильно, капитана. И еще многих. Так что лучше на берег в портах чужих команде не сходить. А капитан всегда отлучиться может. По делам. Интересно, как пассажиры тайные корабль покидают? И где? И как на него попадают? Еще один момент непонятен капитану. Во время нашествий таможенников и вражеской полиции тайные пассажиры из коридора А явно уходят в какой-то тайник, который еще при проектировании предусмотрен, при строительстве сработан добротно, как у нас иногда умеют. Но почему бы в момент, когда полиция и таможенники поднимаются на борт, не предусмотреть простую совсем процедуру? Почему бы капитану из своей каюты в переговорную трубу, никому персонально не обращаясь, не сказать бы «Атас!» Неужто капитану этого доверить нельзя? Одно словечко в трубу бросить, а пассажирам больше времени за собой убрать, в тайник спрятаться. Им же спокойнее. И безопасности больше.
Шумит собрание. Капитан глазами блестит, словно огнями маяка Александрийского. Молодцы, ребята. Люблю вас за коммунистический энтузиазм, за сознательность. Нечего вам на берегах чужих делать. Не нужен вам берег турецкий, и Африка вам не нужна. На родном корабле веселее. Тут у нас портреты товарища Ленина и Сталина висят. А есть ли такие портреты в том Неаполе вонючем? Да ни черта там нет, кроме порнографии. А разве советский моряк голыми бабами интересуется? Цветет капитан еще и потому, что озарило его. Нам всегда радостно, когда, сложив вместе факты разные, вдруг результат неожиданный получаем. Открылось Саше Юрину: не нужен тайным пассажирам сигнал тревоги. Не нужен потому, что они в каждый данный момент, видимо, совершенно точно знают, что на корабле происходит. Потому что прослушивают все помещения. Потому что не могут не прослушивать.
Ночь черна. Шумит собрание экипажа Амурлеса. А погранцы по кораблю рыщут. Завершили, удалились. Теперь подходит еще машина, большая, вроде воронка, тоже с погранцами, фуражки зеленые, плащи брезентовые. Эти зачем-то тюки и ящики грузят в больших количествах. Руководит погрузкой товарищ Шерманов. Он в пограничном плаще, и люди его тоже. Задача – убрать все в коридоре А, привести помещение в порядок, сменить постельное белье, заправить цистерну пресной водой, проверить работу связи, прослушки и сигнализации, работу замков и запоров в тайниках, а если потребуется, то и провести мелкий ремонт. Еще загрузить багаж пассажиров, запас продовольствия. Завершили быстро.
Теперь из машины появляются еще трое. Тоже в фуражках, тоже в брезенте. Поднимаются по трапу. Один огромный, второй поменьше, а третий совсем маленький. Как три медведя. Их путь в коридор А. Вошли, разделись. Холованов, Мессер и Настя Жар-птица. Шерманов принимает фуражки и брезентовые плащи, докладывает Холованову о готовности тайников Амур-леса для переброски агентурной группы, жмет руки, желает успеха. Трое остаются в коридоре А, тяжелая дверь запирает их, как в подводной лодке. Щелкают замки. Группа Шерманова покидает корабль. Шерманов передает фуражки и плащи помощнику, сам вызывает капитана Юрина. Осмотр корабля завершен, претензий нет, счастливого пути. Несите с гордостью флаг Родины мирового пролетариата через океаны и моря. Капитан жмет пограничнику руку и, изменившись лицом, команде: «Кончай демократию!» Взревел Амур-лес протяжно и радостно и ушел в туман.